В Вермонте мне удалось познакомиться с очаровательной дамой, которую местные с уважением величали знаменитой карелианисткой Еленой Садиной. К моему великому стыду я даже не догадывался, что это значит, но не постеснялся спросить. В ответ Елена обещала не только объяснить, но и показать. Уже следующим утром мы с ней вскарабкались на колокольню старинной церквушки колледжа Миддлбери, где я и включил магнитофон.
Карелион появился уже больше, чем 500 лет назад. Родиной Карелиона считается Фландрия, город Ауденарде, где появилась первая карелионная клавиатура. Потому что, конечно, колокола существовали во многих странах давным-давно. И изначально они имели сигнальную функцию или какую-то магическую функцию, участвовали в различных ритуалах. А потом люди стали использовать колокола как сигнальную функцию перед отбиванием часов. То есть, чтобы люди понимали, который час, стали играть на колоколах небольшую мелодию из 3-4 звуков, чтобы люди понимали, что сейчас именно час, а не полчаса.
То есть, это каждый раз была другая мелодия или одна и та же?
Да, каждый раз была другая мелодия.
То есть, у каждого часа была своя мелодия?
Изначально это была одна мелодия, то есть, часы отбивались, и перед часами была какая-то короткая мелодия. А потом, поскольку часовой механизм стал работать обычно каждый час, каждые полчаса, каждые 15 минут и иногда каждые 7,5 минут, то стали использовать очень короткие мелодии, чтобы люди понимали, какой же все-таки это час или полчаса или без 15. А до этого, конечно, колокола служили как сигнал к началу рынка или к закрытию лавок торговых или к прибытию судов, когда рыбаки привозили рыбу свежую, и горожане все бежали, чтобы ее купить. А потом стали, вот то, что мы видим здесь, это уже небольшая клавиатура, это уже больше похоже на русские колокольчики, школьные звоны, когда у нас есть басовый колокол, который обычно играют ногой, у нас есть зазвонные колокола, могут быть 2, 3, 4, которые играют правой рукой, и небольшая клавиатура из веревок, когда мы играем средние колокола левой рукой. Вот это примерно то же самое, но здесь настроенные колокола. Значит, мы видим с вами примерно 10 колоколов, но они настроены. То есть колокола позволяли играть мелодию. А в России колокола – ритмическая структура в колокольной музыке. Там не важна мелодия, хотя наши звонари играют какие-то мелодии на тех колоколах, которые у них есть, но там нет набора до, ре, ми, фа, соль, а, си. Какие колокола есть на башне, на тех и играют.
И этим отличается звонарь от вашей профессии?
Да, именно этим. Но начиналось, как вы видите, тоже примерно с того же самого, только колокола были настроенные. Это первые клавиатуры, где было всего, скажем, 6-10 колоколов. Но это еще не считалось карелионом. Карелионом принято считать инструмент, в котором как минимум 23 колокола. То есть, условно говоря, на 23 колоколах вы уже можете играть карелионную музыку. Хотя в идеале должно быть 4 октавы, где вы можете играть и классику, и джаз-музыку, и фольк, и все, что вы хотите.
4 октавы – это больше, чем большинство поп-музыки, да?
Да, на самом деле поп-музыку я никогда не играю, это вот для карелиона не мой стиль, но некоторые карелионисты играют.
А где вы работаете, на какой колокольне?
Основная моя профессия сейчас, поскольку я живу в Бельгии, я являюсь преподавателем Королевского карелионного института в городе Мехелене. Он считается по сей день, уже у него столетняя история, самым лучшим в мире. Туда приезжают учиться люди из разных стран. У нас есть и американские студенты, и голландские, и немецкие, французские. Приезжают из Португалии, Дании, России. У нас 60 студентов из примерно 20 стран мира.
И этот город знаменит тем, что там произошла эта музыка, да?
На самом деле, первый карелион был в городе Ауденарде, это тоже Фландрия. А город Мехелен знаменит тем, что существует такая легенда. Петр I, когда он жил какое-то время в Голландии, он путешествовал также и по Бельгии, он был в Мехелене, он услышал звон, а город Мехелен – малин по-французски, и он привез этот малиновый звон в Россию. Он купил голландские карелионы и привез с собой эти карелионы. Также привез музыкантов, которые играли на этих карелионах. Но, к сожалению, эта традиция потом немножко затихла. Колокола, как вы знаете, у них была участь не очень веселая, в том числе и у карелионных колоколов.
Их переплавили на пушки.
Да, то есть есть еще несколько колоколов с петровских времен, и они есть в Петропавловской крепости как музейный экспонат. Но 10 лет назад начался проект по покупке нового карелиона для города Петербурга. И этот проект состоялся. Было очень много спонсоров, в том числе американских, и российских, и европейских. И Петербургу был подарен Карильон, который сейчас находится в Петропавловской крепости. Я была удостоена чести его открывать вместе с нашим директором и профессором Йохазеном. И мы играли на открытии, и играли потом каждый год на фестивалях. Сейчас, к сожалению, не могу туда ездить, потому что фестивали совпадают с работой в Америке.
Скажите, а что требуется от карильониста? В чем заключается его искусство?
Это очень хороший вопрос, потому что у нас огромное количество хороших музыкантов. Но каждый инструмент, как мы знаем, имеет свои особенности. И карильон – инструмент очень сложный. Мне задавали всегда вопрос, что же вы учите из Бельгии? Приезжали наши корреспонденты в Бельгию. Что же вы учите из Бельгии, если вы закончили нашу консерваторию? Ваш диплом признан в Бельгии как диплом консерваторский, скажем, Антверпенской или Брюссельской консерватории. Я училась в Бельгии, так же, как мой муж Сергей, еще 8 лет, потому что это не просто инструмент, где есть ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си и так далее, где есть мануал, на котором мы играем руками, плюс педали, на которых мы
то
играем.
То есть как в органе, да?
Да. Он очень сложный акустически. То есть если вы, проще говоря, будете играть все ноты одинаково на карильоне, поскольку этот инструмент тяжелый, то есть чтобы нажать колокол, это нужно приложить силу, то тогда будет звучать не музыка, а будет хаос. Потому что колокол имеет свои особенности. Вы нажали колокол, и он будет звучать ровно столько, сколько ему положено по его весу. Чем больше колокол, тем длиннее звучание, то есть длиннее отзвук. Поэтому, если вы будете играть все одинаково, будет наложение колокола на колокол, и это будет очень некрасиво. То есть любой музыкант и не музыкант скажет, ну да, колокола звучат, но что-то там непонятно, что звучит. Поэтому вот это акустическое вычищение каждого произведения и подбор музыки, которая действительно будет хорошо звучать на карильоне, это, пожалуй, главная задача карильониста.
Скажите, а правда, что у каждого колокола свой голос?
Действительно, у каждого колокола свой голос, и это было в России каждый колокол освещали и давали ему имя. И давали ему имя, часто связанное с тембральными особенностями колокола. Скажем, баран, то есть это было понятно, что у него...
Блеет.
Да, блеет. Или, ну, благовест, обычно это был самый большой колокол на башне, в который играли первоначальные звуки, призыв в начале перезвона. Лебедь, то есть какая-то вот окраска звуковая у каждого колокола была. И летейщик, отливший колокол, уже понимал, как его будут нарекать.
Скажите, а как бы звучал царь-колокол, если бы он звучал?
Вообще это до сих пор является большой мечтой, чтобы все-таки восстановить и послушать, как же он бы звучал. Я думаю, что звук бы был очень богатый. Вообще у всех низких колоколов или у большинства низких русских колоколов очень богатое тембральное звучание. Дело в том, что колокола карильона, они настраиваются. И это все происходит сейчас с компьютерной техникой, а раньше это настраивалось при помощи камертона или скрипки. Русские колокола, можно сказать, не настраивались. Их отливали по каким-то секретам, которые передавались из уст в уста, и голос, который получал колокол, его уже не изменяли, а карильон подстраивают, срезают стенки колокола, чтобы понижать звук. Русский колокол, каким он был отлив, таким и оставался. И обычно русские колокола отличаются очень красивой тембральной окраской. Думаю, что царь колокол имел бы очень красивую тембральную окраску.
Скажите, вы, конечно, видели Андрея Рублёва. Похожая история, как отливает колокол на настоящую?
На самом деле так и было. И это всегда было окутано тайнами, потому что все хотели узнать, как же отлить колокол. Но колокол отливали, хороший колокол, отливали далеко не все. Действительно, подмастерья ходили всегда за мастером, помогали, смотрели, вникали. Это были люди, которые жили не такой мирской жизнью, так же, как люди, которые пишут иконы. То есть они вникали в суть жизненную гораздо глубже, чем мы с вами, то есть я говорю сейчас не о вас конкретно, а про себя. И поэтому вот то, что было показано в Андрее Рублёве, мне это, когда я смотрю, у меня всегда мороз по коже.
Скажите, а кто сочиняет музыку для колоколов?
Музыку для колоколов сочиняют в основном сами карильонисты, потому что карильонисты знают специфику инструмента. На самом деле для карильона за всю эту столетнюю историю было написано не так много произведений. Делаются в основном аранжировки, обработки того, что уже написано для других инструментов, скажем, для гитары или для фортепиано. Но я считаю, что только произведения, написанные для карильона, могут отразить все, что на карильоне можно сделать. На карильоне, например, то, что я вам говорила, вы не можете сделать динамику. Вы нажали колокол, и он звучит. Поэтому мы играем так называемое тремоло.
Это как на клавесине, да?
Да, но мы играем тремоло, и тем самым вы можете сделать крещендо или диминуэндо. То есть вы можете владеть звуком динамики колокола.
Другой темп.
Да.
Скажите, а какой инструмент ближе всего к колоколам?
Колоколам?
Никакой?
Никакой, это точно.
Так что вы сейчас будете играть, скажите?
Сейчас я сыграю минуэт и трио для Коррильона, написанное Стафнесом. Стафнес был директором нашего института.
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. Мастер Маргарита, Аристея Танеева. Книжная полка. Новая и спорная о Стравинском.
Мурашки по коже. Совершенно потрясающе. Ничего подобного никогда не слышал и не видел.